Ясмина Сапфир. Попаданка для звездного пирата. Он спас меня в бою с космическими пиратами. И между нами сразу возникла искра. Вот только я, попаданка в будущее, в параллельную галактику, служу закону в звездной полиции, а он — космический пират. Благородный, охотится только на убийц и бандитов, но он вне закона, по чужой вине. Мы даже видеться не можем без конспирации. Какая уж тут любовь.
Я спас ее, как делал всегда с честными рубежниками, выступая на стороне закона. Пусть и в качестве частного лица, преступника в глазах многих. Я взял на себя вину жены брата, чтобы та спокойно родила ребенка и воспитала. И никогда не жалела решения, пока не встретил ее. Она мое наваждение, мое самое сильное желание. Но... Между нами закон и ее красавчик-сослуживец, у которого чистейшая репутация и отличные перспективы. Я за нее убью и умру. Но сможем ли мы быть вместе? Ясмина Сапфир. Попаданка для звездного пирата. Пролог. «Лея! Пожалуйста, ответь, Лея! Лея, выйди на связь, это важно! Лея, прошу тебя, отзовись! «Лея, да где же ты, Лея?» Райдар орал в миклон так, словно от этого зависело, услышит она или же нет. Как будто какой-то дикарь, что не понимает. Добавь громкости связи, и призывы начнут оглушать так, что у рубежницы просто уши завянут. Собственный голос казался к Зарианцу чужим, каким-то хриплым, надрывным, отчаянным. Впрочем, именно так он себя сейчас чувствовал, так что интонации лишь отражали. Рубежница не выходила на связь, не принимала вызовы, а Кзарианец только что выяснил, какая ей угрожает беда. Случайно, через одного знакомого торговца топливом. Раньше Райдар считал, что у Леи на этой чудо-станции для отдыха высших чинов полицейских и власть имущих только одна проблема – через станцию шел мощный трафик оружия. Ушлые шишки из разных структур торговали тем, что им не принадлежало, и зарабатывали безумные состояния на том, за что простые граждане отдавали последнюю копеечку в виде налогов. Лею отправили все это расследовать, выявить преступников и по возможности повязать. Но теперь Райдар понимал, что рубежнице грозит новая опасность, и случиться все может прямо сейчас, буквально именно в эту минуту. Райдар метался по комнате, едва не бросаясь на стены, и без конца вызывал ее, кричал, просил дать ответ. «Лея! Лея, пожалуйста, да отзовись же!» Возможно, Лее банально сейчас некогда. Она ведь говорила, еще куча дел. Возможно, она сейчас как белка в колесе, просто-напросто ей не до вызовов. Все эти полицейские штучки-дрючки, протоколы опознаний, признания, допросы, понятые и обыски, аресты, юристы и прочее. Она ведь говорила, это все очень важно. Потому что речь идет о высоком начальстве, тут либо пан, либо пропал. Подобное расследование, как танцы на стеклах, или покажешь всем красивый эффектный итог, или останешься просто без ног. Последняя ее беседа с Райдаром была такой. Ох, у Кзарианина чуть предохранители не сгорели. Как же он сейчас пожалел, что не встретился с Леей в тот самый раз. Не принял ее, когда рубежница сама лично прилетела к нему на станцию узнать, как Райдар себя чувствует после ранения. Ведь все бросило, примчалось, едва Ти проболталась, а он так хотел ее видеть, если бы она только знала, если бы только могла понять, почему он не захотел увидеться с ней в тот раз. Принять ее заботу, тянуться к ней всем существом, выдавать эмоции, потому что сил сдерживать их уже не было, и не иметь ни шансов вклиниться между рубежницей и ее новым замечательным муженьком. Да, Райдар дал тогда слабину. Да что там, повел себя как полный слабак. Потому что знал, если впустит ее, то не сможет просто так позволить уйти, улететь обратно к своему супругу Эдемцу. Даже у него есть предел прочности, даже он слаб перед собственными чувствами и потребностями, а Лея стала его потребностью – быть с ней, чувствовать ее, видеть. Это стало таким важным, настолько насущным, И вдруг добровольно отказаться от всего этого, опять после того, как хлебнул расставание и расстояние, полной чашей, большими глотками. Даже его воля имела границы, вот почему Райдар попросил Ти выпроводить Лею. Атрикский посох. Он все бы сейчас отдал, лишь бы рубежница приняла вызов. Все средства своей ветви династии, что принадлежали Райдару по праву рождения, и которые он забрал с собой с Гзарианы. Станцию преданных ему гуманоидов и свою жизнь.
Какое-то время я стояла и бесцельно смотрела на место, откуда стартовал звездолет Райдара. Механики и инженеры деловито сновали мимо, корабли прибывали и стартовали, рубежники садились в них и выходили, а я впала в какой-то временный ступор. Но затем встряхнулась, встрепенулась и приняла вроде бы неплохое решение. Будь что будет, но я хотя бы попытаюсь. Лучше уж рефлексировать о том, что сделано, чем страдать и корить себя за то, что побоялся рискнуть. Тем паче риск – моя основная работа. С этой мыслью я стремительно двинулась на выход, дабы немедленно попытаться воплотить задумку в реальность. Я опасалась, что Сергей ждет меня, чтобы продолжить свою сцену ревности. Как мой официальный жених, он имел на это полное право, но за дверями ангара для звездолетов Сергея Бойкова, по счастью, не оказалось, и на улице нашего искусственного города-планеты тоже. Лесное поселение выглядело живописно и ужасно напоминало базу для отдыха на моей родине. Вот только все тут было по высшему разряду. Дома в виде волн, синусоид, перевернутых острым концом к земле пирамид, то тут, то там мелькали между деревьев. Здания в виде бутонов и чаш располагались на естественном возвышении и как будто доминировали над остальными. Брусчатки, ровные, словно стекло, камушек к камушку, вели на стоянки для личного транспорта. Я прямо выдохнула с облегчением, когда обнаружила, что и там Сергей меня не подкарауливает. В галактике будущего, причем параллельного измерения, ездили, а скорее даже летали, на молтах, которые местные обычно называли драконы. Транспорт действительно жутко их напоминал внешне. Нечто вроде длинного, сочлененного из нескольких частей агрегата с подпорками для стоянки, вроде шасси, и головной частью, которая издалека вполне сошла бы за голову чудища. По факту это были все те же машины, которые обладали необычайной маневренностью. Могли вывернуться вокруг своей оси, изогнуться в нескольких местах, и двигались они только по воздушным трассам. Чтобы хвосты и тела машин в моменты изгиба не сталкивались друг с другом, каждая шла по собственной колее, жестко ограниченной силовым полем. Так что полосы на воздушных трассах не пересекались, и чтобы сменить одну на другую, требовалось воспользоваться так называемой развилкой. Специальные перекрестки располагались выше и ниже основных трасс длинными вертикальными рядами. Дракон взлетел, словно реальное мифическое чудовище, вытянулся по струнке в идеальную линию и в считанные мгновения поднялся в воздух. Этот процесс до сих пор меня поражал. Как гигантская махина длиной с иной грузовик на земле, правда, несколько ниже и уже, поднималась в небо, словно стрела. Раз, и ты уже в свободном полете. Рулить драконом было непросто, но куда легче, чем полицейским верхостом. Так что спустя несколько минут меня пропустили на стоянку возле командного пункта. Садиться тут имели право только высшие чины и те, кого официально вызвало руководство. Охранники лишь следили за порядком. Пропускали, как всегда, сканеры и датчики, убедившись, что я та, за кого себя выдаю. Выглядело забавно. Драконы зависали в воздухе, словно вставали на невидимые подпорки до неба. Проверяли их пассажиров и водителей. Затем разрешалось пришвартоваться. Казалось, плюнь на процедуру и опускайся. А нет, такого торопливого умника отбросило бы мощным силовым полем. Хорошо еще драконы могли раз 20 прокрутиться в воздухе и остаться целехонькими, даже приземлиться без особых проблем. Но тем, кто внутри, приходилось несладко. Антигравитаторы, стабилизаторы силовыми полями, конечно, работали, но перегрузка все равно ощущалась. Плюс далеко не любой вестибулярный аппарат способен выдержать подобные кульбиты. Пока нарушители отфутболивали со стоянки, и его дракон стабилизировался в полете, охранники вызывали спецназ, чтобы мало уже никому не показалось.